не нашлось бы в России и XIX, и XX столетия человека, который не слышал бы фамилию Боткины, не знал бы о боткинских больницах в Москве и Петербурге и об огромном авторитете Сергея Петровича Боткина, ученого, практического врача, организатора медицины и педагога, наставника врачей. Да и сейчас не найдется. С именем Боткина связывают не только вирусный гепатит А, изученный им до тонкости, но и огромный прорыв в русской медицине XIX века. Рассказывать о семье Боткиных, о нескольких ее поколениях, можно долго. В этом помогут десятки книг русских и зарубежных авторов, публикации в журналах и интернет-сайтах. Мы же посвятим сегодня нашу радиоповесть нравственным подвигам отца и сына Боткиных, Сергея Петровича и Евгения Сергеевича, ныне прославленного Русской Православной Церковью святого врача. В основу данного сценария положена книга «Верный Богу и Царю. Житие святого страстотерпца Евгения Боткина». Книга издательства Александра Невского Новотихвинского монастыря. Радиоповесть читают для вас Дмитрий Звездин и Татьяна Евсеева.
Глава первая.
50-е годы XIX века. Россия находится в состоянии Крымской войны. На фронте оперирует раненых знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов. Среди его помощников можно видеть молодого врача, выпускника медицинского факультета Сергея Боткина.
Потери русской стороны были велики. Раненые поступали сплошным потоком. Доктор Пирогов уже внедрил в практику эфирный наркоз, что значительно облегчало боль пациента во время операций. Стала применяться гипсовая повязка, позволившая сохранить конечности огромному числу раненых. Сергей Боткин, трудившийся бок о бок с Пироговым, перенимал опыт великого хирурга, человека неравнодушного, милосердного, врача по призванию, искреннего и самоотверженного.
Его ученик Сергей Боткин и сам был врач по призванию. По окончании войны, при первой возможности, Сергей Петрович для получения опыта объехал несколько европейских клиник, прилежно вникая в их работу. И, вернувшись на родину, начал свою деятельность с реформ в медицинской практике. В 1860-61 годах он основал лабораторию, которая стала научно-исследовательским центром при клинике внутренних болезней. Теперь доктор Боткин мог использовать лабораторные исследования для постановки диагноза и лечения пациентов. Он ввел в больнице обязательное измерение температуры тела термометром, а также метод прослушивания больного и простукивания, физический осмотр, сбор сведений относительно жизни пациента и анамнези. Так он получал полное видение болезни и ставил точный диагноз. Он неустанно учил студентов диагностике при помощи этих методов, которые затем стали неотъемлемой частью русской клиницистики. В лаборатории, основанной Боткиным, будет впоследствии работать знаменитый физиолог-академик Павлов. Талант Боткина как врача соединялся с бережным и любовным отношением к больным. Собственно, именно это и сделало Сергея Боткина великим врачом, известным в России и за рубежом.
Посмотрим же немного вглубь времен. Откуда ведет свой род замечательная семья? Из русских купцов. Отец Сергея Петровича был крупным чайторговцем. Чай – напиток в России любимый. За чаем ведут добрые беседы, решают деловые вопросы. Невозможно представить, чтобы известные своей добротой и милосердием люди вышли из семьи торговца водкой. Не так ли? Чай, который продавала фирма Петра Кононовича Боткина, всегда был высшего качества, без примесей. И москвичи это ценили. Русский писатель Иван Шмелев рассказывает, что элитный чай подавали с прибауткой. Кому? Вот те на. А для вас чай господина Боткина. Как и многие купцы того времени, Петр Кононович жертвовал большие суммы на церкви и сиротские приюты. Он заботился о хорошем образовании своих детей, что было тогда редкостью в купеческих кругах. От детей требовал не только трудолюбия, но и бережного отношения к чужому труду. Если кто-то из младших нечаянно проливал суп на скатерть, то отец со словами «уважай чужой труд» отсылал виновного от обеденного стола. Он создал крепкую семью, которая поражала окружающих своей редкой сплоченностью. Старший Боткин сумел привить детям понимание того, что если они получили от Бога богатство и ум, то обязаны разделить эти дары с другими. Все эти мудрые качества и цельность натуры унаследовал и передал своим детям Сергей Петрович Боткин. Его семья получилась такой же многочисленной, как и семья отца.
Дело в том, что в 42 года Сергей Петрович овдовел. Его первая супруга Анастасия умерла от острого малокровия, оставив 6 детей. Сергей Петрович много скорбел, но продолжал напряженно работать. Через 1.5 года он вступил во второй брак, от которого родилось еще 7 детей. О Сергее Петровиче говорили, что в окружении своих разновозрастных детей он похож на библейского патриарха. Быт в доме всемирно известного врача был уже не купеческий, в котором рос он сам с братьями и сестрами, а интеллигентный, с элементами аристократизма. Раз в неделю в доме у Сергея Петровича собирались ученые, музыканты, поэты, писатели, художники. Политика не обсуждалась. Если гость, впервые попавший на вечер, начинал осуждать правительство или говорить о возможной революции, то остальные гости знали, что видят такого оратора в данном кругу в последний раз. Из музыкантов особенно часто в доме бывали Балакирев, Римский-Корсаков. Они занимались с детьми игрой на музыкальных инструментах. Мог ли кто-нибудь предположить, что музыка, написанная добрыми знакомыми, прозвучит через 1.5 века в радиопередаче, посвященной семье Боткиных? Сергей Петрович и его дети вели себя и думали о себе чрезвычайно скромно. В своих воспоминаниях младший сын Сергея Петровича, Петр Боткин, которому довелось ребенком сидеть на коленях у Тургенева, пишет: «Мой отец обладал необыкновенной притягательной силой. Всегда приветливый, радушный, он влиял на здоровых, как и на больных, чарующим образом. На его субботний огонек стекалось все, что было в то время в Петербурге выдающегося».
Однажды Афанасий Афанасьевич Фет, родственник Боткина, приехал в гости из Москвы в сапогах, которые сшил сам граф Лев Николаевич Толстой. Сапоги были не слишком изящны, но Фет ими гордился. «Эти сапоги были заказаны Тургеневым, но оказались ему малы, а мне как раз. Я их купил и вот теперь ношу. Думаю, в будущем от этого их цена только увеличится». Писатель Григорович, который был очень остроумным человеком, при этих словах воскликнул: «Позвольте, Афанасий Афанасьевич, перед тем, как вы будете сдавать сапоги в музей, мне их начистить. От этого их цена, быть может, еще поднимется». Наконец, в разговор вступил Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, который добродушно проворчал: «Не достает к этим сапогам еще пришпилить этикетку. Сапоги шил Лев Толстой, примерял Тургенев, носил Фет, чистил Григорович, а критиковал Щедрин. Вот уж на самом деле будет тогда музейная редкость».
Сергей Петрович и гости от души посмеялись над этой шуткой. Петр Боткин говорил, что отец часто напоминал ему о том, что надо записывать наиболее интересные эпизоды из разговоров гостей. «Запиши, петушок, эту прелесть, а то ведь пропадет, забудется». Петр послушно записывал разные забавные рассказы в тетрадку. Но все его записи пропали. Они были унесены большевистским ураганом. Много лет спустя Петр кое-что восстановил. Доктор Боткин своими нравственными и деловыми качествами снискал огромное уважение и любовь народа. Он заботился об открытии бесплатных больниц, где лечение было внимательным и добросовестным. Сергей Петрович заслужил и доверие императора и пользовался благосклонным расположением всей царской семьи. Он был назначен почетным лейб-медиком императорского двора. Несмотря на столь высокое положение, он остался таким же смиренным и доступным для простых людей, не отказывая никому в помощи. Слова и поступки Сергея Петровича, его поведение, отношение к Богу и людям глубоко напечатлелись в душах его детей и стали нравственными ориентирами на всю жизнь. Двое из его сыновей пошли по стопам отца в медицину.
Но главный герой нашей радиоповести – Евгений, святой врач, расстрелянный вместе с царской семьей в подвале Ипатьевского дома в июле 1918 года. Оставить семью последнего русского императора он отказался, хоть чекисты и предложили ему свободу. Следуя нравственным принципам отца, Евгений Сергеевич достойно пройдет свой жизненный и смертный путь, на котором посланы будут ему немалые испытания и скорби, унижения, болезни и, наконец, жертвенный подвиг настоящего врача. Об этом расскажем в следующих главах радиоповести. А сейчас остановимся на интересном печатном труде врача Евгения Боткина. В середине своего пути истинный врач, сын истинного врача, создал беспримерный документ, который уместно сегодня в передаче, посвященной медицинским работникам, хотя бы в виде фрагмента привести. Статья называлась «Что значит баловать больных?».
Иногда говорят, будто мы балуем больных, отдавая им слишком много времени. Но прежде всего, возможно ли это? Может ли врач когда-нибудь сказать, что он дал больному слишком много времени? И не чаще ли нам приходится, спеша от одного больного к другому, не додавать им времени? Ведь мало назначить лечение, нужно суметь провести его. Это легче выполнить в хорошо организованной больничной обстановке. Врачу достаточно вкратце пометить в листке назначение, сказать опытной сестре милосердия, что и когда надо сделать больному, и он может быть уверенным, что ничто не будет упущено. Уходя, он оставляет больного на руках испытанных, знающих и преданных своему делу людей. Совсем не то, когда больной остается в своей домашней обстановке, на чьем попечении оставляет его врач. Часто ли возможно поручить его заботам сестры милосердия, а тем более двух или трех, как того требует всякая серьезная или затяжная болезнь? Многим ли больным доступна такая роскошь? Наконец, как часто близкие больного наотрез отказываются передать заботу о нем чужому человеку? Несомненно, что иногда они оказываются самыми идеальными сестрами или братьями милосердия. Но может ли врач на это всегда рассчитывать? И даже в этом случае, кто же, если не врач, научит родственников больного необходимому за ним уходу? Врачу не только приходится составить точное расписание приема лекарств, подробную программу своих назначений, но и предупредить обо всех необходимых предосторожностях. Подумать о самых разнообразных мелочах, составляющих привычки больного при обычных условиях и являющихся вредными для него во время данного заболевания. Врач не в состоянии предугадать всех недоразумений и путаниц, которые иногда случаются. Можно ли было, например, предположить, что больной крестьянин, которому врач указал на спине место для приложения горчичника, положит его не на кожу, а на свой тулуп? Или возможно ли было подумать, что температура тела будет измеряться стенным градусником? Это примеры, взятые прямо из текущей жизни. Они с очевидностью доказывают, что нет подробностей в жизни и обстановке больного, которые могли бы казаться врачу слишком мелкими. А диета больного? Какого обстоятельного знакомства с привычками и вкусами пациента требуют они со стороны врача? Что значит у больного много есть или мало пить? Как распределяет он свою еду и питье? Все это врачу необходимо знать, прежде чем назначить такой режим, какого больной может и обещает держаться. Несомненно, что и несмотря на все старания врача, многое из назначенного остается нередко невыполненным, то вследствие мнительности больного, то по недостатку доверия с его стороны, то из-за разногласия между ним и его близкими. Но тяжело добросовестному врачу слышать, что больной потерпел хотя бы малейший вред только потому, что родные не догадались спросить, а сам врач не успел или не подумал предупредить о какой-нибудь элементарной подробности. Далее. Расспрашивая больного о действии того или другого предпринятого лечения, врачу приходится затратить немало кропотливых стараний, чтобы не внушить невольно больному те ответы, которые врач желал бы услышать. И чтобы, с другой стороны, не дать и больному жалобами преувеличенными или вовсе не соответствующими тому, что он испытывал, сбить себя с пути истинного, строго объективного наблюдения. Значит ли после всего изложенного, что врач балует больного? И не стремится ли он при этом только, возможно, добросовестнее исполнить свой долг?
Хочется, чтобы этот документ, вышедший из любящего сердца святого человека, настоящего врача, не оставил бы равнодушным всех, кто связан с медициной, не показался бы наивным, взятым из далеко прошедших времен. Кстати, полностью эту интересную статью Евгения Боткина можно легко найти в интернете. Мы взяли ее на сайте журнала «Пульмонология», главный редактор журнала – академик Чучалин.